вы говорите милит.
Положить на милит прибор.
Я его что? Мне милит.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 27 декабря, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за московскими пробками. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» выбираем и обсуждаем одну тему. Голосование, конечно, тоже будет и сегодня. Что касается движения, давайте с этого начнем. 3 часа семибалльных пробок впереди по прогнозам. Семибалльные пробки в городе уже практически в течение целого часа. Очень много бордового цвета на карте пробок. Например, вот в Лужниках третье транспортное кольцо ни туда, ни туда не едет. Дальше в районе пересечения с Варшавкой тоже на ТТК сплошной бордовый цвет. Внутри Садового кольца все бордового цвета. Еще на МКАДе многокилометровые пробки. Внутренний МКАД перед Ленинградкой останавливается где-то в районе Можайки. И, соответственно, вот, как вы понимаете, четверть МКАДа вам придется либо очень медленно ехать, либо вовсе стоять. Много пробок, 7 баллов прямо сейчас и 3 часа 7-бальных пробок впереди. Срочные сообщения, здесь судебные в основном новости в эти минуты. Во-первых, суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочеряна. Тут сказано, дело прекращено из-за срока давности инкриминируемых обвинений. Еще одно срочное сообщение, тоже судебное и тоже отмена приговора уже из Российской Федерации. Верховный суд Российской Федерации отменил приговор бывшему депутату Государственной Думы Белоусову, который был осужден на 10 лет за взяточничество. И здесь речь идет пока о пересмотре дела. Во всяком случае, так сказано в срочном сообщении, которое РИА Новости сейчас приводит со ссылкой на суд. Теперь тема, которую мы будем обсуждать в течение этого часа. В Высшей школе экономики оценили размер среднего класса в России. И выяснилось, что если в 2022 году к этой категории можно было отнести 32% населения страны, то теперь как бы... так, подождите, что-то у меня не сложилось по тексту. 32% населения страны к этой категории можно отнести. Заведующая Центром стратификационных исследований в Институте социальной политики Высшей школы экономики определяет средний класс по трем категориям. Это социально-профессиональный статус, должны быть руководители и специалисты. Это должен быть уровень образования высшее. И доход должен быть более 29 тысяч рублей на члена семьи. Соответственно, доля среднего класса в 2022 году составила за 10 лет максимум. На ядро этой страты приходится около трети его состава. Это управленцы высшего звена и высококвалифицированные профессионалы. Итак, 32%, так много среднего класса у нас еще не было. Голосование в Телеграме. Говорит МСК... Нет, радио говорит МСК. Заходим, говорит МСК, вот туда пишем. А вот в Телеграм-канал радио говорит МСК заходим для того, чтобы проголосовать. Мы хотим понять, какова доля среднего класса в нашей аудитории. Итак, можно ли вас отнести к среднему классу, то есть социальный статус специалист-руководитель, образование высшее, доход в семье от 29 тысяч на человека? Да, первый вариант, ну то есть все складывается, я – это средний класс. Второй вариант, вроде как все складывается, но по доходам не подхожу. Третий вариант, и по доходам подхожу, но вот статус у меня не такой, или образования высшего нет, а с доходами нормально. И, наконец, четвертый вариант, вообще никак не подхожу к среднему классу, ни статуса, ни дохода, ни образования. Посмотрим, что получится в конце программы, то есть в конце этого часа. Теперь собравшиеся в студии. Николай Кульбака, кандидат экономических наук. Николай Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Георгий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
СМС-портал, Телеграм, звоните. Давайте для звонков оставим вторую половину часа. Первый вопрос. Статус, уровень образования и доход. Вот правильно определяется, так и надо определять средний класс. Николай Кульбака.
В принципе, да. Единственное, что для России это очень сложный показатель. Прежде всего, по уровню дохода, потому что уровень дохода в России настолько сильно отличается по регионам, что говорить о каком-то едином показателе для всей страны, в принципе, невозможно. То, что будет годиться для Москвы, не будет годиться для Чувашии. То, что годится для Якутии, не будет годиться для Тувы.
Ну хорошо, ну а средняя температура по больнице в данном случае не может быть?
Боюсь, что нет, потому что у нас очень разная плотность населения, у нас очень стратифицировано население и по доходам, и по размещению, у нас очень сильно отличающаяся страна, и поэтому говорить о средних значениях, я боюсь, что здесь мы получим очень большой ошибку.
Хорошо, вопрос, а если у человека доход, ну, мягко говоря, высокий, там, скажем, выше среднего заработка по стране, но на человека в семье, у человека, он специалист, но высшего образования нет, все, он не средний класс.
Это спорный вопрос, я бы тоже не стал упираться в средний класс, здесь, наверное, можно говорить о специалистах высокого уровня, которые, скажем, получили среднее техническое образование, дальше какое-то...
Там, грубо говоря, токарь высшего разряда.
Ну, здесь спорный вопрос с токарем высшего разряда, понимаете, все-таки средний класс это... Как правило, уже уровень образования важен. То есть, если у человека нет среднего специального образования, я боюсь, что ну, все-таки это не совсем тот уровень.
Ну,
это
то есть, синие... все-таки хотя бы среднее специальное должно
это
быть.
Это синие воротнички, понимаете?
А-а-а, отдельно.
Да.
Николай Кульбак, Георгий Остапкович, что вы скажете?
Ну, вы знаете, я согласен с Николаем Ильяровичем, но... В принципе, эти три показателя, они как бы международные, то есть они входят в тренд, как измеряет средний класс, в общем-то, во всем мире, то есть это основные показатели. Но вы совершенно правы, что некоторые показатели могут не отвечать. Ну, во-первых, действительно, это дифференциация по регионам заработной платы, плюс высшее образование, то есть вот всем этим трем критериям может отвечать, например, торговец наркотиками. Или там, я не знаю...
Не, ну, слушайте, преступников мы не учитываем.
А что значит не учитываем?
А мы их должны посадить, и они тогда не будут...
минуточку. Но если он не сидит, значит, он не преступник. Преступление определяет суд. То есть мне казалось бы, что здесь должна быть еще социологизация человека. То есть человек должен быть встроен в гражданское общество. Он должен быть...
Да, чуть подробнее.
Ну... Он должен электорально участвовать. То есть, понимаете, вот какой-то посторонний человек, но опять же, продавец...
То есть, хотя бы на выборы ходить?
Хотя бы на выборы ходить. Но я думаю, что это не хотя бы, вроде, ну, это, конечно, воля человека.
У нас нет пока обязанности ходить на выборы.
Нет, никакой обязанности никого нет. Я просто к тому, что помимо этих трех показателей можно было бы ввести еще какие-то дополнительные... Во-первых, еще...
Но вообще, ну, еще раз, я все-таки уточню, но все-таки это классическое определение среднего класса.
Ну, почти классическое. Еще в мире существует такой индикатор, что самоопределение человека. То есть, если человек определяет себя как средний класс, вот я сам, меня спрашивают, вы относитесь к среднему классу? Я говорю, да, я отношусь.
То а так... какие у вас варианты? Ну, то есть, как бы, я не средний класс, я выше или ниже?
Нет, что, средний поближе? Класс – это то, что находится между бедными и между богатыми сверху. Вот всё. Это называется средний класс.
Тогда
всё, другой мерки нет.
Тогда объясните, кассир пятерочки, у которого зарплата 55, живет один, у него нет высшего образования, в средний класс он не попадает, он тогда что, богатым, что ли, становится?
Он не богатым становится, не бедным, но он отвечает одному критерию. То есть, как бы средний класс, это который отвечает трем критериям. И вот эти 32% – это люди, не отвечающие всем трем критериям. Там же написано, что только треть является ядром. То есть, если 32% – это 45 миллионов, ну, примерно, 100, угу. Ну, грубо говоря, 146, 30, 45 миллионов, из них только треть, а треть от 45 – это около 15 миллионов, является категорично средним классом.
10% населения. Ну, получается так.
Ну, получается, да, меньше 10, 9,7% населения. Но это именно ядро. А к среднему классу все-таки вышка относит 33%. То есть как бы...
Нет, подождите, 32. То есть возвращаясь к этой истории. Кассир Давайте. Из пятерочки, у которого даже выше, чем 29 на человека, но нет высшего образования, он тоже все-таки средний класс, но по одному из параметров.
По одному из параметров. Он периферия, так сказать, методологии среднего класса. Так?
Хорошо. Николай Кульбак, скажите все-таки, вот 29 тысяч. Да, вы сказали, что это не очень такая правильная цифра, скажем, для Москвы, если мы Москву обсуждаем. Но все-таки даже средняя зарплата по стране, вроде бы, как пишут люди, это там в районе 60 тысяч. То есть что за средний класс, у которого, значит, на члена семьи по 29?
Ну, смотрите, здесь очень сложный вопрос, потому что вот Георгий Владимирович уже говорил, Владимирович, да?
Да-да.
Георгий Владимирович говорил уже о том, что это международное измерение, и по международным
измерениям... Ну, там про рубли в международных измерениях
там
точно
долларов,
не сказано.
Там долларов, какая разница? Там в долларах, и там, по-моему, вилка по всем странам, насколько я помню, от 10 до 100 тысяч долларов в год. Она очень широкая. Ну, вот даже если мы возьмем нижнюю границу этой как бы вилки, то у нас получится, ну, это очень сложно, скажем, это получится немножко значительно больше, чем то, что мы имеем по этой шкале. Поэтому, скажем так, это оценка среднего класса, ну, не то, что мировая, это нашего среднего класса. То есть вот если мы возьмем Россию, вырвем из контекста мирового, да, возьмем эти критерии, но вырвем ее из мирового контекста, да, тогда теоретически можно сказать, ну вот да, наверное, это наш такой вот свой российский средний класс.
Смотрите, ну люди все, они вот про 29, я так предполагал, что вот, собственно, в основном у нас разговор про эти 29 тысяч будет идти. Помнится, до этого еще говорили, что средний класс, по от 17 тысяч, когда-то и такая цифра, но это еще до инфляции было.
Да, но это было несколько лет назад.
Но, то есть вот один из слушателей пишет, средний класс, значит, получается, жилье или машину купить себе не может, или 321 говорит, ну, может быть, хотя бы какие-то другие дополнительные ограничения, ну, к примеру, средний класс на еду не тратит более 35% от дохода. Ничего такого нет, Георгий Остапкович.
Ну, вопрос диалектический. Во-первых, 29 это... На члена семьи.
На члена семьи, я
подчеркну. Семья у нас средняя, да. Это 3,1-3,2 человека. То есть это отец, мать и ребенок. Это среднедушевой. То есть на семью у них как бы приходится 90 тысяч. Ну, но если ребенок.
Ну да.
Ребенок тоже считается, что он 29
имеет средний. Да. То есть как бы мама 45, как бы... папа 45.
Да,
примерно
да.
Так,
вот,
да.
Вот тогда ты входишь как бы в периферию. Ну,
но это зарплаты ниже средней по стране.
Нет, во-первых, среднюю считать не надо. Средняя это температура по госпиталю. У нас средняя это 70 тысяч. Но на среднюю давят правые концы, так называемые богатые люди, понимаете?
Хорошо, медиана.
А медиана 40.
И тогда уже вот...
40 тысяч медиана. Это зарплата.
По-моему, 46.
Душ... А? Ну, не 46. Нет, по данным Росстата 42.
Ну, даже если это 45, это вот ровно то, о чем мы сейчас и говорим. 29, 45...
А среднедушевая медиана, это с учетом детей, 35. Она меньше, чем, естественно, потому что добавляются дети. То есть, теоретически, здесь никакой каверзы нет. То есть на семью начинается разговор с 90 тысяч. Отец, мать, ребенок. А если двое детей, значит, это уже 120 тысяч, это еще добавляется. Ну, да. Вот это тогда попадает в средний класс. Я два слова хочу сказать. Вы понимаете, нет такого определения, вот средний класс. Каждая страна считает по-своему. Например, банк Credit Suisse, швейцарцы, они считают средний класс от 100 тысяч долларов, или от 100 тысяч евро до 10 тысяч, до... Да,
от 10 до 100.
То есть там минимальный оклад 100 тысяч евро, это там, ну, в общем...
Не, ну, Швейцария вообще отдельная страна, знаете.
Не, но все равно, и вы понимаете, в этом случае, если посчитать по их данным нашу стратус средних, у нас будет максимум 4-5%. А вот, например, Мировой банк считает полтора минимальных оплаты труда. У нас МРОТ сегодня 16-200. Значит, полтора – это 24 плюс 8, да?
Ну, то есть мы опять 24, подходим 25. К 29.
Вот это нормально. И тогда у нас будет почти 70% среднего класса. А вот... То есть каждый ставит свою планку для расчета среднего класса.
Хорошо, и все-таки возвращаясь к истории не про 70%, а про 10% из этого исследования, 10% среднего класса – это много?
Но это ядро. Да. Давайте говорить о среднем классе, все-таки 32%.
Ага, все-таки надо так
рассматривать. Это ядро, это, как говорится, основа среднего класса. Но от этих 32, то есть оставшихся 22, никто не снимает их обязанность быть средним классом. То есть 32 – это почти стационарное значение. Да, оно лучше, чем было в прошлом году, в позапрошлом, но там в рамках статистической погрешности. Но было 31, было 30, было столько. Я считаю, что...
Нищие. Вот один за другим люди пишут, это нищета какая-то. То есть, и вот предлагаю, кто-то тут уже написал, что вообще-то надо понимать, что в результате вот такого изучения мы на самом деле неправильную картину получаем. На самом деле правильная картина такая у нас. Есть буржуи, а есть голодранцы.
Ну, это что-то из
общего. Я бы так не стал говорить. Это уже немножечко экстремистски. Но в одном я здесь вот должен сказать одну вещь, то, что мы с вами говорили.
Это Николай Кульбака.
Вот то, что Георгий Владимирович говорил по поводу семьи из трех человек, да, в среднем, да. Но у нас получается следующая очень интересная схема. Предположим, получает... вот эти 90 тысяч, которые мы с вами посчитали, семья из трех человек, у них рождается еще один ребенок, и хоп, они вылетают уже из этой схемы автоматически. Да, то есть они фактически вылетают сразу из среднего класса. То есть проблема-то тут заключается в том, что границы, вот те, которые заданы в этом исследовании, они все-таки очень... не то, что неправильные, а они, то есть их нельзя применять не очень мягко, не очень жестко. То есть тут вот действительно то, что Георгий Владимирович правильно сказал, что самооценка здесь очень важна с одной стороны. С другой стороны, то, что мы уже тоже говорили, что нужно подводить итоги все-таки по регионам, по региональным, потому что различия очень большие. И в-третьих, скорее всего, все-таки надо говорить о том, чтобы, ну, хотя бы, скажем, три, если мы возьмем самооценку, да, самооценку добавим, получится 4 уже признака. Вот если 4 признака из 3, 3 признака из 4 любые выполняются, то можно говорить о среднем классе, наверное.
Может быть, из 4.
3 из 4
хотя бы.
Причем
4-е это самооценка.
Это самооценка. Да, самооценка это очень важно.
Это очень важно. Да.
Смотрите, тут про другое все-таки важно понять. Виталий 618 пишет, что нам рисует массовая культура про средний класс. Это некие зажиточные люди, которые живут в хорошем жилье, возможно, даже дом. Там более-менее качественный ремонт, у них есть машина. Это хорошая машина. И отпуск они проводят где-то не дома. Ну, то есть где-нибудь в Париже. Ну, там в другой стране. А вот когда мы говорим про 29, ничего этого вроде как не получается. И тогда не рисуем ли мы средний класс себе настолько совсем вот как бы беднее, чем везде в мире? Ну, это вот наша придумка такая. Люди говорят, с картиной не совпадает.
Юрий, я согласен с вашими радиослушателями, но учтите, что 29 – это нижняя планка. На 29 – 90 на 3 человек, или там, значит, 120 на 4 человек. Это возможность раз в 10 лет с автокредитом все-таки взять машину. Там не сказано, что все должны ездить на Бентли или на Мазерати, а то есть машина десятилетней, как говорится, десятилетнего возраста. Дом, квартира, да, это важный элемент, да, должны иметь квартиру. Но также не сказано, может, ты стоишь в ипотеке с этой квартирой.
Тут просто важно понять, потому что вот, например, 123-й пишет, какой дичь несут собравшиеся, какой средний класс при 90 на человека, 30 только, это здоровые затраты на качественную еду. Просто люди не понимают, что такое тогда средний класс.
Но, вы понимаете, это такая практика принята во всем мире, и что люди не понимают, потому что нет закона...
О
среднем классе. Вот в физике и в математике есть закон, закон Ома в физике, он работает одинаково и в Республике Кирибати, и в России. И люди все понимают. В математике есть теорема Пифагора. Она и весной, и летом, и на спаде экономики, и на росте экономики работает одинаково. А вот этот показатель считают так, как исследователь его задумал. Вот исследователи задумали так. Вот 123-й может предложить свою методологию.
Подождите. Посчитать. Простая история. Вы же сказали, что есть либо средние, либо богатые, либо бедные.
Да.
Следовательно, люди, которые сейчас нам пишут сообщения, должны для себя понять, либо я средний класс, вы не даете им такую возможность, как я понимаю, многим, но они не хотят, они говорят, нет, я бедный.
Как бедно? Если он на трех человек имеет 90, имеет высшее образование,
он говорит, ну, конечно,
имеет дом, имеет это машину, бедность. Он бедный. Ну, каждый человек воспринимает это. Другой воспримет 30 тысяч уже, что он средний, понимаете? А он, может быть, не 90, а может, он воспримет минимум 200
тысяч. Тут важно, потому что люди все-таки уверены в своей картине. Вот 874-й пишет, во всем мире средний класс может купить себе жилье. А у нас даже со 100 тысячами не купишь. Николай Кульбак.
Ну, понимаете, я...
Интересно, а как тогда люди покупают? Что у нас за проблемы с ипотекой?
Я должен сказать, что люди правы тоже, да, и мы как раз говорили о самооценке, но, понимаете...
Ну, у нас тогда получается заниженная самооценка.
Еще раз вопрос того... понимаете, термин «средний класс» это не означает... Средний уровень жизни. Вот тут немножечко путаница.
Ну, да, безусловно.
Потому что то, что люди говорят, они говорят про средний уровень жизни. Они считают и абсолютно обоснованно, что тот уровень жизни, который они получают при вот этих 29 тысячах на человека, его хорошим не назовешь.
Подождите, это тоже важная история, учитывая, что мы... Вот Костя 873 пишет. Мы ощущаем себя нищими. Для нормального ощущения... На человека надо от 50 в Москве.
Так а в Москве? 50 это тоже будет... Во-первых, да, Москва. А в Ингушетии...
Кстати, а в какой момент человек станет богатым? Вы говорите, и 50 тоже. Это действительно так. А вот богатым
когда...
Это же
интервал.
Да.
Это интервал. 29, ну, я не знаю. Ну, наверное, 29, 90 на 3, ну свыше миллиона.
Угу. То есть такой
свыше миллиона по ежемесячной зарплате. Ежемесячной.
На члена семьи?
Нет, на семью.
На семью. Да. Ну, хотя бы так. Пособия не дают, потому что большой доход. Кредит не дают, потому что низкий доход. Средний класс, что ты хотел, пишет Василий 281, который предлагает вот такой новый рецепт для того, чтобы людей делить. Если тебе пособие не дают, значит, ты средний класс.
Ну, вы знаете, здесь есть... Во-первых, пособие не дают, если ты бедный. Если ты не относишься к категории бедных.
Ну?
Но если ты не бедный, это еще не означает, что ты средний класс. Еще раз, у нас все-таки немного сложнее устроена схема. Это во-первых. Во-вторых, давайте сразу скажем, и если мы все-таки находимся, ну, я не знаю, ваши слушатели, скорее всего, у вас все-таки ядро слушателей – это Москва. Действительно, для Москвы вот та сумма 29 тысяч, да, она, конечно, низкая.
Но теперь уже пришли другие, которые говорят, надо в Москве 150, 250
вот,
или 400.
Но, речь о том, что для Москвы, безусловно, то, с чего мы начинали, что для Москвы эта цифра не годится. И проблема заключается в том, что все начинают примерять ее к своим регионам, и она не работает. Именно в этом и проблема. В этом проблема этого исследования, в том, что оно пытается сделать среднюю температуру, а она не работает.
Хорошо. Николай Кульбак, кандидат экономических наук, Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики. Это программа «Своя правда». У нас голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Можно ли вас отнести к среднему классу? Да, по всем параметрам. Нет, не подхожу по доходам. Нет, не подхожу по образованию и статусу. И совсем по всем параметрам не подхожу. Посмотрим, что получится в результате голосования. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Среда, 27 декабря, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы в рамках программы «Своя правда» обсуждаем, что такое средний класс и какова доля среднего класса в России. В нашей аудитории отдельно проводим исследования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Продолжается голосование. Кроме этого, следим за срочными новостями и за тем, что творится на московских дорогах. Где на московских дорогах творятся серьезные пробки. Вот уже часа полтора примерно семибальные пробки и еще 2-2.5 часа семибальных пробок впереди по прогнозам. Все больше бордового цвета в пределах третьего транспортного кольца во всяком случае. На московской кольцевой автодороге все тоже все больше бордового цвета. Ну и еще раз напомню, доля тех, кто сегодня передвигается на общественном транспорте, резко меньше, чем обычно в рабочие дни. Обычно около 60%, сегодня чуть больше 50%. То есть люди пересели с общественного транспорта на личный транспорт, и вот отсюда, видимо, семибальные пробки, много часов. Что касается срочных сообщений, давайте посмотрим. Акции Яндекса на Мосбирже выросли на 4%. Путин поручил законодательно предусмотреть доплаты за наставничество и заявил, что система оплаты труда педагогов должна быть, по его мнению, более справедливой. Следим за этим и возвращаемся к теме. Может быть, педагоги в среднем классе появятся где-нибудь на верхней его части. Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики и кандидат экономических наук Николай Кульбака с нами. Прямой эфир, вы можете теперь уже звонить во второй части программы. Но давайте сначала, прежде чем звонки, голосование продолжается. Все-таки, смотрите, я бы попросил каждого из вас чуть-чуть хотя бы прокомментировать. В начале программы оба говорили о том, что есть бедные, богатые и средний класс. Но судя по тому, что я вижу в сообщениях наших слушателей, они предполагают, что средний класс – это что-то другое. Это что-то более чем просто бедный. Люди не понимают определение или они придумали свое, Георгий Остапкович?
Ну, давайте так. У нас бедность официально считается Росстатом, и, так сказать, по постановлению она отсчитывается от 12 500, или где-то около 14. То есть вот так
не зарплаты, а доходы на члена семьи.
Бедность, да, бедность человека. То есть то, что ниже вот этих вот 14, это считается бедность. Но это еще дальше, все равно это меньше, чем средний класс, то есть до 29. Но официальная граница бедности 14 тысяч. И именно от этой границы Росстат и правительство считает вот 10-13% у нас бедных, он их считает вот именно этих 12-14 тысяч. То есть это бедные. Установить рамку верхнего дохода практически невозможно, потому что там, вы знаете, у нас около 100 человек входит в список Forbes, это миллиардные состояния, а средний класс, ну, сделали такую отсечку. В принципе...
Нет, люди полагают, что вот есть какие-то еще деления, а средний класс это что-то...
Нет, но...
Какой-то нормальный, но богатый среди нормальных.
Я вас понял. Можно, как Росстат делает стратификацию по децилям, или там по квинтилям, по 20%, по 10%. То есть средний класс можно разбить на децили. Так вот эти 29 тысяч, это так называемый нижний дециль. А верхний дециль, наверное, будет стоять за миллион, но он тоже будет относиться к среднему классу. Конечно, люди в этой категории, так же, как и бедные, один получает 12 тысяч, другой получает 6 тысяч, так же, как и богатый. Один получает ярд, второй получает 3 ярда.
Если их 32% таких.
32% совершенно разными доходами.
Понятно. Но да. Если таких 32%, то сколько богатых и сколько бедных?
Ну, давайте подумаем. Я думаю, что процентов... 25-30 это, наверное, относится к бедным, если мы будем брать...
Ну и тогда еще 30 богатые?
Неужели? 30 богатые нет. Нет, конечно. Значит, бедных будет, это должны поднимать за счет бедных. Значит, 50.
То есть процентов 50-60 будут бедных по этой системе. Хорошо, Николай Кульбака, с вашей точки зрения, чем можно объяснить то, что люди не хотят принимать эту историю? Средний класс не может быть 29.
Понимаете, в чем дело? Первая проблема заключается здесь чисто в отсутствии нормальной методологии. Потому что по-хорошему... Все это надо было делать немножечко, формально немножечко вот следующим образом. Сначала мы формулируем четкие определения, что есть средний класс. Причем это определение... Вот
их, судя по всему, два. Кто-то говорит, это не бедные и не богатые, а кто-то говорит, не-не-не, средний класс это нормальный, но у которого есть дача, машина и так далее и тому подобное.
Вот. Вот тут мы подходим к тому, что считают средним классом люди, да, и это даже не только самооценка, а просто как они это воспринимают. А есть то, что средним классом формально называют ученые для своих расчетов. И это не совсем одно и то же, к сожалению, хотя бы, ну, потому что здесь у ученых есть необходимость четко сформулировать некие условные границы. Мы не можем, понимаете, мы не можем сделать эти границы расплывчатыми. Если мы их сделаем расплывчатыми, у нас, вот я сейчас не говорю о том 30, там, 20 там, и так далее, но если мы сделаем эти границы очень расплывчатыми, то мы не сможем посчитать, сколько у нас людей относится к среднему классу. А людей эти четкие границы не очень... Вот те, которые сформулированы там, те, которые сформулированы в мире, они их не очень устраивают, потому что они не так себя воспринимают.
Ну, хорошо, но тогда все-таки, возвращаясь к этой истории, если так широко устроены границы среднего класса, мы договорились, что 29 – это нижняя граница, то тогда какова же будет доля бедных людей в России?
Вы знаете, на мой взгляд, доля бедных людей в России не меньше 25-30%.
Ну, тогда еще раз, если среднего класса 30...
Боль. Еще раз, средний класс и бедные люди. Вот, нет, вот на мой взгляд, все-таки вот я здесь немножечко все-таки с Георгием Владимировичем, вот здесь я не соглашусь, что есть бедные, богатые и средний класс. Это немножечко, это разное деление. Потому что средний класс, это деление не... Понимаете, богатые и бедные – это деление по уровню дохода.
Угу.
А средний класс – это деление по совсем другой шкале. Потому что мы сюда относим и образование, мы сюда относим и самооценку, да. И профессию, и так далее. Понимаете? И здесь начинается путаница, потому что...
Нет, больше того, я вам сказал, вот сейчас 123-й прислал вопрос. А что хотят скрыть спикеры? Ну, то есть нам не договаривают.
А конкретно он может задать вопрос?
Ну, вот это вот, чего-то про наши доходы нам не договаривают.
Нет, почему? Доходы у людей, во-первых, доходы люди знают сами. Значит, они, если вы зайдете...
У нас нет потребительской корзины, у нас пустая авоська.
Подождите, если вы зайдете в данные Росстата, вы увидите там распределение людей по доходам. И это распределение, в принципе, ну, я бы сказал, более или менее точное. Но проблема заключается в том, где мы будем ставить границы и какие мы будем ставить границы. Потому что, еще раз повторю, что средний класс – это не только про доходы.
Ну, это, собственно, в определении мы неоднократно вот, это
поэтому,
уже говорили.
Поэтому а люди здесь воспринимают, путают два понятия – средний класс и средний уровень жизни.
Не, люди говорят, что а и доходы тоже важны, а
да.
Такие маленькие, ну, нельзя так называть средним классом человека с таким доходом.
Для Москвы раз, нельзя. Для Москвы хорошо, нельзя.
Ну, для Москвы нельзя, но если для Москвы нельзя, то Чукотка гораздо богаче Москвы.
Подождите, ну вот опять, у нас же не любят...
Секундочку. Можно я сейчас
на Чукотке помидоры почем мы знаем?
Ну, хорошо, ямало-ненцы тоже побогаче Москвы, но они, правда, рядом с трубой стоят. Вопрос в том, что у нас, по данным Росстата, медианная зарплата равна 40 200 рублей. Медианная – это половина больше, половина меньше. Значит, вот такая
тут
началось, у нас...
статистика, не наука. Все, мы договорились.
Как статистика? Статистика как раз наука.
Но
там проблема...
Это одна из
мы не верим. Нет, понимаете...
Тогда не надо задавать вопрос. Если человек не верит, ну тогда на какую-нибудь другую бы тему он поговорил.
Вы смотрите, здесь он... ситуация следующая. У нас очень дифференцирована страна по уровню жизни.
Это понятно.
Поэтому, когда мы пытаемся накинуть один единственный шаблон на всю страну, вот такой,
не,
да?
Не-не-не. Тут другая история, просто люди не очень любят, когда мы пытаемся что-то сравнивать с другими, ну, в других местах, а когда это им выгодно, они как раз начинают говорить, вот Вася 481, средний класс, это когда вы можете менять автомобиль на новый каждые 3 года, как на Западе. Вот я и пытаюсь понять, есть какие-то подобного рода определения, которые бы помогли еще более ужесточить определение среднего класса?
Вы знаете, на Западе, во-первых...
Запад большой, да.
Запад большой. Например, в Европе огромное количество людей, которые сейчас не используют машины, но они относятся к категории среднего класса. Понимаете, вот еще раз, таких... такого четкого набора среднего класса, который был бы един для всего мира и устраивал бы всех специалистов, не существует. К сожалению.
Ну да, Василий говорит, подождите, но тогда в Соединенных Штатах Америки вообще нет среднего класса, а в некоторых городах он полностью отсутствует, потому что купить жилье в США не в кредит сразу может очень маленький круг граждан. А кто-то же до этого писал, что средний класс — это люди, которые могут позволить себе купить жилье. Так, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Антон, Московская область, и здравствуйте, уважаемые гости. Смотрите, вопрос следующего плана. Я полностью согласен с тем, что вы говорите в вопросах методологии, абсолютно непонятные. И в связи с этим у меня родился вопрос. Я вот в своей жизни, как бы, у меня был этап, когда я был признан малоимущим. И мне государство помогало финансово, там, выплачивало денежные средства, да, для того, чтобы я там, условно говоря, был на плаву. И расчет вот этого помощи для малоимущих, он производился следующим образом. То есть у нас было 3 члена семьи, маленький ребенок до 3 лет, вот. И чтобы получить это пособие, считалось следующим образом, что МРОТ, который установлен региональный, умножается на 2, и умножается на 3, на 3 членов семьи. И если общий доход составлял менее, то тебе там помогали. Если нет, то нет. Вот и у меня в связи с этим вопрос. А малоимущие тогда кто? И второй вопрос – это, а что вообще дает нам вот это вот само понимание и, ну, скажем так, вот эти жесткие требования, в которые мы хотим, чтобы... мы четко понимали, где средний, где бедный, где, собственно, богатый. Спасибо большое.
Спасибо, Георгий Остапкович.
Ну, вы знаете, во-первых, то, что идет, вот наш респондент говорил по поводу социальной помощи, это, конечно, никакого отношения к среднему классу не имеет. То есть это социальная помощь, которая выводит из уровня бедности. Она строится и по уровню бедности, по потребительской корзине, и в зависимости от этого финансирует. И вопрос, что дает? Да я бы сказал, что в принципе ничего не дает, потому что показатель среднего класса ни в каком макроэкономическом анализе не используется. Как макроэкономический индикатор он нигде не употребляется. Это просто, ну, хороший такой достаточно жизненный индикатор, за которым нужно следить. Но какие-то космические фундаментальные выводы по этому показателю делать нельзя. Он просто говорит о количестве среднего класса. Но в социально-экономическом анализе он никогда нигде не использовался и не используется.
Георгий Остапкович, Николай Кульбака.
Ну, я практически согласен. Здесь я единственное добавлю, что, понимаете, вот такие показатели, как доля среднего класса, при условии, что у вас постоянно методика, она не меняется, он важен на протяжении, скажем, 10-20 лет, когда следят за его динамикой.
Динамика,
вот здесь важна динамика, потому что, скажем, если это на протяжении 10 лет доля среднего класса увеличивается, значит, общество, в общем-то, становится более устойчивым. Если этот показатель уменьшается, значит, в обществе что-то не совсем так. И это повод задуматься, да, быть, какая политика.
Подождите, может быть, он уменьшается за счет увеличения доли богатых?
Еще раз.
Хорошо.
Это хорошо, но, хорошо, опять же, это надо смотреть. Но еще раз. Вопрос заключается в том, что вот 2-3 года подряд, если мы измеряем этот показатель и смотрим, как он за 2-3 года изменился, для экономиста это не показатель. Потому что экономисты, кстати, как и социологи, они рассматривают интервалы 10 лет, 15 лет. Понимаете, ну, не работает, вот не работает в экономике короткие промежутки. Короткие промежутки это к бизнесу.
Хорошо, тут еще важная деталь просто, а то вот Виктор 612 не первый раз уже пишет сообщение, и тоже, наверное, есть смысл прокомментировать его. Виктор говорит, а кто сказал, что Росстат, раз уж вы вспоминаете про Росстат, Росстат это идеал, другие альтернативные социологические опросные службы пораспугивали. Вы, Виктор, немного путаете статистику и социологию, но все-таки прошу вас.
Ну, вы знаете, это вечная тема, что Росстат ругают во всех странах, и в Соединенных Штатах, и на Соломоновых островах. Главный виновник спада экономики – это всегда статистическая служба, что они дают какие-то там плохие показатели. На самом деле это не так. Можно, конечно, в Росстат кидаться там гнилыми помидорами, но Росстат работает по международной методологии. Сегодняшний начальник Росстата не встает утром, там мажет бутерброд и все мысли как народ. Он работает по системе национальных счетов. Это, так сказать, статистическая Библия, ну, для христиан, естественно, там веды для индуистов и так далее. То есть там все расписано. Шаг вправо, шаг влево, два шага вперед. И так работают все страны.
То есть вот сейчас социология и статистика все-таки, вот эту разницу важно понять.
Нет, ну социология – это мысли о человеке. То есть социология, она как бы... Статистика – это бухгалтерский учет, это собирают первичные данные, тонны, километры.
То есть Росстат не спрашивает, как вы себя чувствуете и сколько у вас доход?
Ну, у них есть так называемый потребительский опрос, но там несколько другие индикаторы. Они проводят раз в квартал потребительский опрос, 5 тысяч, по-моему, или 6 тысяч населения опрашивают от 15 до 70 лет. То есть Росстат следит, но все-таки Росстат следит в основном за экономическими показателями ВВП и то, что ниже ВВП, из чего складывается ВВП.
Понимаете? Еще один вопрос. Виталий 618-й, про культуру прибедняться. Это правда такая проблема у нас есть? Николай Кульбака.
И да, и нет. Во-первых, опять же, это чисто социологический, скорее, вопрос. Это надо, ну, для того, чтобы проверить это, необходимо, скажем, взять выборку людей с каким-то уровнем дохода и опросить их и понять, насколько они совпадают там с чем-то или не совпадают. Люди действительно, кстати, не только в России, склонны какие-то параметры преувеличивать. Это есть такое. Дальше. Есть ситуация, когда показатели, которые собирает тот же самый Росстат, не совпадают с личными оценками людей. И это другая история. Например, скажем, у каждого человека своя собственная инфляция, и данные Росстата, они могут чисто случайно только с ней совпасть, потому что у нас у каждого своя потребительская корзина.
Про прибедняться скажите, Георгий Остапкович.
Ну, вы знаете, я как-то... Ну, я могу это говорить не на статистических и социальных,
безусловно,
а по своим друзьям, конечно, и по ощущениям. Ну, есть, может, у меня проценты 2, 3, 4, которые... Ну, 10, которые прибедняются. А так зачем? Какой смысл? Я не вижу мотивировку и цель, для чего это нужно делать, прибедняться. Не знаю.
Хорошо, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. А чем гостям в студии не нравится, как президент Путин сам определил, что такое средний класс? 3 года назад он заявил, что 70% жителей России относятся к среднему классу. И пояснил методику Всемирного банка. Берем МРОТ, множим на 1,5 и получаем средний класс. Если у нас сейчас с 1 января 23-го там 16 с небольшим хвостом МРОТ, множим на 1,5, получаем 24, где-то 500 или 300 там, вот. И что вообще изменится от того, что мы вообще забудем про средний класс? Что для этого страны-то? Хуже, лучше будет?
Ну, хорошо. Про вторую часть, по-моему, уже говорили, ну, что это не
важно. Это я уже сказал в самом начале.
А про, если взять, про то... Путина вспоминают, да-да-да, говорят, только это не 3 года назад, уже почти 4 года назад, да, он говорил. Ну... Это та самая методика?
Нет, ну...
Он говорил про методику...
Это да, то, Всемирного что сказал, банка. Это да. Методика, я же вначале сказал, 1,5 МРОТа, и вот это 24 тысячи, и это тогда будет под 70% средний класс. Но вы учтите, что МРОТ, например, у нас и в какой-нибудь другой стране, он может различаться раз в 5. Ну, да. А то и в 10.
По отношению к медианной зарплате, кстати.
Нет, и даже между собой. Например, в Норвегии...
Ну, можно себе представить.
В Норвегии там почасовая, там мрот не помесячный, как мы считаем, почасовая. Там час 19 до 8 часов, это почти двухдневный мрот в Норвегии стоит столько же, сколько наш 16 тысяч в России мрот.
Так, и все-таки мы отталкивались от исследования Высшей школы экономики, где средний класс – это социальный статус, специалист-руководитель, это высшее образование и доход в семье на человека от 29 тысяч. Ну, то есть, если два человека в семье работают...
Среднедушевой,
значит, да. Да-да-да. Если два человека, значит, зарплата минимум 45 у каждого. Две минуты до окончания голосования. Посмотрим, что у нас получится. Еще пару вопросов успеем принять. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий. Сказали в первой части программы, что, мол, взяли зарплату, среднюю зарплату по России, там, 45 тысяч рублей. Один родитель получает, второй родитель получает 45. Это, мол, 90 на семью. И если там один ребенок, то, как бы, получается, что, как бы, укладываешь, если у тебя двое детей, то, получается, ты получаешь вот это самое пограничное значение. Если у тебя трое детей, то получается, ты из него выходишь. А не противоречит ли данная система вообще политике демографии нашей страны?
Ну, вообще-то говорили наоборот все это, но да, получается, противоречит ведь это все. Причем не с третьим, а прям со вторым ребенком.
Если при той же зарплате выражать второго ребенка, вы из среднего класса улетаете вниз. Это понятно.
Ну и это не противоречит?
Демографии? Ну, да. Но как это может
противоречить? А что с этим можно сделать,
Николай Кульбаков? Смотрите, здесь ситуация следующая. Значит, еще раз, определение среднего класса не предназначено для того, чтобы прямо вот сейчас, глядя на этот показатель, принимать какие-то судьбоносные решения. Понимаете? Это один из экономических показателей, который исследователи и аналитики анализируют на протяжении многих лет и следят за его динамикой.
Еще совсем коротко, буквально минута осталась. Каждого попрошу коротко высказаться. Один из слушателей написал, а как так? Вот у нас, значит, везде продукты стоят одинаково, машины одинаково, но мы говорим, нельзя считать доходы средние по больнице, потому что разные зарплаты. А как так? Георгий Остапович.
Я не понимаю вопрос.
Ну, то есть, если цены на все одинаковые, почему зарплаты разные в разных регионах?
То есть, как один... Цены отличаются очень сильно в регионах.
Цены, если вы на Чукотке покупаете арбуз, он у вас будет стоить 48 рублей килограмм. Ну, это условно, конечно.
Ну, да.
Килограмм.
Помидоры здесь, 800, да.
А даже в Москве это будет,
я не знаю, сколько... То есть, все-таки нельзя говорить, что
конечно,
цены одинаковые.
Конечно. Цены, это плата за страх на Чукотке и в Ямале, за севера, за валенки, за
полминуты шубы. До окончания программы. Итак, 32% получилось у высшей школы экономики, средний класс. Что, на ваш взгляд, значит, мы спросили, можно ли вас отнести к среднему классу? Да, полностью. Да, но доходы не подходят. Да, не подхожу по образованию, статусу. И полностью не подхожу. Как вы думаете, каков процент тех, кто говорят, да, я полностью подхожу под описание среднего класса?
Ну, я надеюсь, что совпало, что мы отражаем.
Георгий Остапкович.
Да. 32.
Процентов 30.
Я думаю, процентов 20.
Процентов 20, думаете вы. Сейчас вы будете сильно удивлены, я подозреваю. 54% говорят, да, меня отлично. Можно отнести к среднему классу по полной программе. 19% не подходят по доходам, еще 11% по образованию или статусу, и только 16% говорят о себе, я полностью к определению среднего класса ни по доходам, ни по образованию, ни по социальному статусу не подхожу. Николай Кульбаков, Георгий Остапкович, я благодарю вас. Спасибо.